нашей стране много праздников мы имеем, и сегодня праздник особенный, это называется День Отца. Так что, может быть, не все из вас имеете детей или внуков, или правнуков, но все-таки желаю поздравить всех тех братьев, которые имеют эту привилегию и ответственность. С этим днем поздравляю вас. Мы сегодня прочитаем из книги «Притчи Соломона». Пожалуйста, я надеюсь, вы знаете или слышали, что в Библии есть такая книга. Четвертую главу откроем. Будем читать «Притчи Соломона», четвертую главу. И надеюсь, каждый из вас принес Библию и будете в своих руках держать. Не только там следить на экране, но и в руках держать. Потому что это слова, которые наш Небесный Отец сказал. Это вышли с его уст. Это слова Бога нашего. Четвертая глава «Притчи Соломона». «Слушай, сын мой», скажете, брат Кузича, вы не так читаете, но я немножко это объясню позже, следите со мной вместе. «Слушай, сын мой, наставление отца своего и внимай, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе, или я преподал тебе доброе учение, не оставляя заповедей моей, ибо я также был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя». Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости и веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что это жизнь твоя, или оно жизнь твоя. В декабре месяце 1907 года, было 101 с половиной лет тому назад, в маленьком городке Моного в штате Вест-Вирджиния, был там взрыв в шахте, где добывали уголь. Погибло там 361 мужчин, рабочих. Их тела, конечно, были там потеряны, никогда они не имели возможности даже найти их. Следующий год, летом 5 июля 1908 года, в одной церкви в следующем городке решили в их память устроить памятное богослужение, так как по-английски такое слово, такое выражение есть memorial service, в честь их. В этот тот же самый период времени была одна молодая женщина, 26 лет, ее имя было Сонора Луис Смарт. Она родилась в 1882 году, она была старшей дочерью своего отца, ее отец Уильям Джексон Смарт, он был ветеран Средненародной войне, которая была в Америке, которая воевалась, когда был президент Линкольн, чтобы освободить рабов. И в 16 лет, когда ей было 16 лет, в 1898 году ее мать при родах шестого ребенка или пятого ее брата умерла. Это была зима, была буря на дворе, и этот отец, ветеран войны, крепкий, сильный человек, сидя в комнате в своем зале, держа новорожденного ребенка, все дети окружили его, плакали, и один из мальчиков выбежал в эту бурю на улицу. отец пошел за ним, вернул его домой в своих руках, отцовских, крепких. И в течение 20 лет до смерти своей он больше не женился, а воспитал вот этих шестерых детей. Они были верующие семья, они ходили в церковь, они жили недалеко от города Спокен, Вашингтон, где сейчас мы имеем много русских братьев и сестер, которые поселились там. И в 1909 году, в этот самый период времени, вот эта Сонора, она уже сама в 26 лет вышла замуж и держа на богослужении своего новорожденного ребенка. Это был день матери. И слыша проповедь о матери, у нее такое желание появилось, чтобы проявить благодарность и почтить своего отца, который посвятил всю свою жизнь этим детям. И благодаря ее стараниям в следующем году, в 1910 году, в третье воскресенье июня, в ее церкви в первый раз в нашей стране, в Америке, праздновался этот праздник, День Отца. В 1924 году, в то время был президент в Америке Кальвин Кулич, он официально сделал такую прокламацию, что надо ценить отцов и иметь особенный день, который посвящен отцу, и это дало, организовалась такая комиссия, резолюция в Конгрессе произошла, чтобы действительно это сделать. И это длилось до 1956 году, когда Конгресс официально провел резолюцию и признал, что есть День Отца. В 1966 году, совсем недавно, президент Джонсон подписал эту резолюцию, чтобы третье воскресенье в июне это был День Отца, и президент Никсон в 1972 году официально назначил День Отца как национальный праздник, чтобы страна ценила отцов и влияние, которое отец может иметь на следующее поколение или на второе или третье после него. И благодаря этому также решили посвятить какой-то цветок, чтобы это был особенный цветок, который принадлежал этому дню, и избрали розу. И все те, которые желают почтить своего отца, который еще жив, одевают или покупают красные розы. А те, которых отец уже ушел в вечность, носят белую розу в знак и чести, и памяти своего отца. Это короткая история в нашей стране. И это, конечно, распространилось и по всему миру почти в этот день, празднуется этот день. Что церковь говорит или что Библия говорит за отцов? Очень много, конечно. Каждый человек, которого мы встречаем в Священном Писании, имел отца, который повлиял на него или положительно, или негативно. Когда мы читаем историю израильскую, сколько было царей, которые, говорится, они поступали как отец ихний Давид. Когда, хотя он не был ихним буквальным отцом, но потомство, эта роль или это влияние Давида повлияло. Католическая церковь тоже, она имеет свои традиции и свои праздники. Интересно, что католическая церковь в истории своей почти 1500 лет празднует день святого Иосифа. И это в честь кого? Это Иосиф, муж Марии, который усыновил Иисуса Христа, хотя он не был его буквально физическим отцом, но он его усыновил и вырастил его. Мы когда читаем Евангелие, за Иосифа написано, какой он был муж. Благочестивый или праведный. Он наставлял своего ребенка еще в путях, в законе Господнем. Конечно, он не только усыновил Иосифа, он взял Марию, мать Иисуса Христа, в жену по повелению Господнему. Так что мы в Слове Господнем очень много встречаем отцов, которые были добрые, праведные, хотя есть много отцов, которые мы можем, например, брать и видеть, что они не были праведные, не были благочестивые, и мы не должны следовать их примеру. Здесь мы прочитали слова, которые написал самый мудрый человек, который когда-либо жил, царь Соломон. Мы пару недель тому назад или месяц тому назад в День Матери слышали проповедь за мать Соломона, и как он в 31 главе книги Притчи, если вас не было в то воскресенье, возьмите кассету, ленту купите, прослушайте, или если имеете дома, вторично прослушайте. Там мы читаем наставление, которое мать даровала Соломону. Интересно, здесь в 4 главе, я когда читал, я сказал, слушай, сын мой. Хотя в русском тексте написано, слушайте, дети мои. Когда мы читаем притчи Соломона, когда мы начинаем, тут повторно, первая глава, вторая, третья, говорится, сын мой, слушай слова мои. Здесь буквально слово «сын», оно может иметь значение «дети мои», но буквально в еврейском языке тут и в 4 главе должно быть в единственном числе. Соломон пишет своему сыну и говорит «сын мой, услышь слова мои, наставления мои, которые я тебе передаю, и я их сам принял и получил от моего отца». 4 стих. «Он учил меня». И кто был отец Соломона? Давид. Хотя этот брак, он начался в грехе. Первый сын этого брака, и даже это было прелюбодейство, до брака он умер, но Соломон потом, он слушал. Очевидно, он кое-чему научился от отца своего наставления. Так что он не только в 31 главе цитирует слова матери своей и дает ей честь, как мать, которая его научила и воспитала его правильным путям. Но он вспоминает и отца своего, и мне кажется, часто, когда мы читаем притчи Соломонова, и когда мы читаем вот эти вот слова «сын мой», мы часто думаем, или я думаю, такое мнение есть, что это все слова матери его, но тут и отец. Видите важность? Чтобы в семье, чтобы дети имели и отца, и мать. Бывают случаи, как я упомянул, что трагедия, или отец, или мать умирает, и дети остаются или частично, или иногда полностью сиротами. Тут же в притче Соломоновой, посмотрите 13 главу, 22 стих. «Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного». Тут на еврейском языке тема идет за доброго или праведного отца. Так что мы должны и так читать. Добрый отец оставляет детям своим или сыну своему наследство и также внукам своим. Что такое добрый отец? В физическом смысле здесь Соломон говорит, добрый отец, он сыну или своим детям оставит, он не будет все, что он имеет, тратить на себя, он сбережет, чтобы передать следующему поколению, чтобы в физическом смысле, материальном, финансовом смысле его дети были обеспечены в своей жизни или было бы им легче жить. Но еще более важно, какое наследство духовное мы, как отцы или дедушки, или прадедушки, оставляем нашим детям. Или даже если мы не имеем сыновей или детей, какое наследство мы оставляем следующему поколению. Что Слово Божие говорит нам за эту мудрость духовную, которую мы должны оставлять нашим детям? Вот это слово «сын мой», слушай слова мои, но слово «сын». Я посмотрел в симфонии, и около 5000 раз в Библии потребляется это слово. И что удивительно мне было, что это слово, оно только несколько раз имеет добавочное значение, кроме слова «сына». Оно имеет второе значение из 5000 раз, когда говорится о человеке, который в браке имеет тестя. Son-in-law, мы говорим по-английски. Но это сводное слово, к нему добавлено второе слово, чтобы дать более глубокое понятие, какой он сын. Второй сын или третий, или по браке. Есть еще одно слово, и это мы встречаем, когда Господь, призвавший Авраама, и когда сын обетования Исаак родился, и когда Господь повелел Аврааму, он ему явился и сказал: «Авраам, возьми сына твоего». Какого? Нет, единородного. Единый рожденный. Неужели у Авраама не было других сыновей? Я думаю, если бы он посоветовался бы с Сарой, и Сара сказала: «Возьми своего первого сына». Исава возьми. Не бери сына обетования. Возьми другого сына. Нет. Когда Бог ему сказал: возьми твоего единственного сына, Авраам полностью и точно понял, о каком сыне идет речь. Потому что это был сын обетования. Другие дети, другие сыновья у него рождались, а это было нормальное, естественное явление. Но Исаак родился у него необычно. Это тогда, когда и Авраам уже был старый, и когда Сара уже была не способна родить сына. Это был особенный сын, единственный у него. Потом есть еще одно слово, и оно только однажды мы встречаем, пророк Иеремия, 6 глава, 26 стих. Там говорится: единородный сын. Разница есть между сыном, единственным сыном и единородным сыном. И там речь идет о матери, которая потеряла своего единородного сына. Значит, мы один раз встречаем слово «единственный», когда речь идет о Аврааме. Мы встречаем один раз слово «единородный сын», когда говорится за эту вдову. И мы встречаем почти 5000 раз вот это слово «сын». В 31 главе притчи Соломона, когда там мать Соломона пишет слова, или он когда цитирует слова, которые он получил от своей матери, там еще одно слово о сыне написано. И это сводное слово. И это слово переводится с еврейского на русский и на английский язык. Это слово обозначает «помазанный». Это был наследник, который был помазанный стать царем. И мать Соломона вот это особое слово потребляет. И, к сожалению, и по-английски, и по-русски, когда оно переводится, мы только встречаем слово «сын» или «дети мои», но видите глубину и красоту еврейского языка, когда мы вникаем и видим значение этих слов. «Сын мой, слушай слова мои, ты мой единородный сын, который помазан». Он был назначен быть царем. В Новом Завете на греческом языке мы встречаем то же самое слово. Евангелие от Иоанна в 3 главе, 16 стих. «Бог нас так возлюбил, что Он также отдал своего сына, не только единственного, хотя он был у Бога единственный сын, но единородного». Отец, слово «отец» в Библии. Конечно, мы понимаем, что отец в библейском контексте – это человек, который в браке, который имеет жену. Мы видим, что брак – это институт или это то, что сам Бог установил и постановил в обществе. В 2 главе книги Бытие, 24 стих. «И оставит человек отца своего, и оставит мать свою, и прилепится к жене своей, и станут они одной плотью». Новая семья. Господь Иисус Христос цитировал эти стихи, когда Он говорил за брак и за развод. Здесь идет значение библейское и назначение слова «семья» и «брак», и «муж», и «жена», и «отец», и «мать». И никакой судья, который в безумии своем или в развратном уме своем думает, он может изменить значение слова отца или мать или брак, он не может это сделать. Интересно, в первой главе Римлянам, когда мы читаем последний стих, мы там читаем, что зная, что гнев Божий будет изливаться на тех, которые не только знают, что такое грех, но и одобряет тех, которые делают его. Они не избегут гнева Божьего или суда Божьего, который Бог будет изливать на землю. Так что независимо, то, что вы будете на новостях слышать на этой неделе, за все гомосексуальные браки, которые будут на этой неделе совершаться, это не изменяет значение слова, которое сам Бог поставил. И все эти люди, и все эти судьи, они сами будут лично стоять перед Богом. Но, во-вторых, мы видим, что ребенок или сын – это является продукт мужчины и женщины, когда они в физическом смысле становятся одной плоти. Ребенок только может родиться, когда семя мужчины и семя женщины соединяется, и тогда получается новая плоть. И результат ребенка – это буквально является соединение мужчины и женщины. И это ребенок до смерти потом напоминает им то, что они сделали завет не только с друг с другом, но и с Господом или перед Господом. Так что отец в библейском контексте – это не только донор, как мы говорим, семя, но это человек, который живет по стандартам библейским и наставляет и учит сына своего или детей своих то, что в Слове Господнем написано. Кто такой отец в библейском контексте? Пятая глава послания к Ефесянам. Мы знаем эти слова, но давайте их, этот стих опять прочитаем. Пятая глава, начиная с 21 стиха. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющего пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Кто такой отец? В библейском контексте это глава семьи, это тот, который руководит семью. Это не диктатор, который командует и говорит жене или детям своим, что и как и где поступать, а это человек, который в духовном смысле ведет свою жену и детей своих к богопоклонению, ведет их в Дом Божий, наставляет их словами или духовным принципом, которые мы находим в Слове Господнем. Кто-то должен быть в руководстве, и сам Бог поставил человека, сам Бог поставил мужа в первом браке, который сам Бог провел в саду Едемском, в 3 главе книги Бытие, 16 стих. Там результат падения греха описывается. И сначала Адам винит Еву, Ева винит сатану или змея. Господь их подставил перед собою и сказал, что ты сделал. Но потом Бог поставил Адама в главу, чтобы было подчинение, чтобы был авторитет, чтобы кто-то был в руководстве. Но это руководство, оно духовное руководство. И не мешайте и не путайте духовное руководство в семье или глава семьи с то, что мы находим в ежедневной нашей жизни. Апостол Павел в Новом Завете повторяет то же самое. Некоторые люди говорят, это Старый Завет, это было давно тому назад. Новый Завет, первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. То же самое там описывает: глава семьи является муж. Руководитель духовный – это муж. Братья, вы должны понять вашу ответственность перед Богом. Глава над женой и над детьми является муж, но глава над нами является Иисус Христос, и глава Иисусу Христу является Отец наш Небесный. Мы все имеем чин, мы все имеем какой-то подвластный авторитет, которому мы должны подчиняться. Так что в первую очередь в библейском контексте отец – это является человек, который глава или который понимает и действительно в духовном смысле ведет свою семью. Но во-вторых, вторая характеристика отца – это является тот, который, как мы уже читали, за наследство. Да? Это тот человек из всех человеков в мире, который своим детям или своему сыну может даровать благословение. Благословение для детей происходит от родителей, но главную очередь от отца. И в Старом Завете особенно дети понимали значение отцовского благословения, когда они особенно начинали свою личную, приватную жизнь своей женой. Благословение отца. Помните историю Ноя? Ной, он одного сына благословил Сима, а другого проклял. Почему? Навел на него наказание от Господа. Почему? Отец имеет авторитет и силу и власть в библейском контексте благословлять своих детей или даровать свое согласие или благословение на то, что дети делают. Помните Иаков и Исав. Исав поначалу для него наследство или перворождение, или то благословение, он пренебрегал его. Это то же самое слово, которое мы встречали в первой и второй главе послания к Римлянам, которое мы сейчас проходим. Те люди, которые они не думали или легко мыслили о благодати Божией, они предстанут перед гневом и судом Божиим. Исав, он легкомысленно думал за это благословение и ради голода одного дня. Он один день или два дня пошел, охотился и вернулся домой, и за тарелку супа продал Иакову свое наследство. Но потом, когда он осознал значение этого, когда он пришел, когда ему отец сказал: «Пойди охотиться и принеси мне, и приготовь мне, чтобы я тебя благословил», и когда Иаков его опередил, и когда он пришел, и когда ему отец сказал: «Я уже благословил другого, я тебя уже не могу в том же контексте благословить», написано там, что он громко и горько рыдал. Он осознал, но очень поздно. В 49 главе книги «Бытия» мы видим, Иаков умирает уже при смерти. Он собирает своих 12 сыновей и благословляет их, и каждому из них, прочитайте эту главу, он специфическое благословение даровал каждому из своего сыновей, сыновьям своим, каждому из 12. Так что отец — это тот, который глава в семье своей, руководитель духовный, и тот, который может духовно благословить и молить Отца нашего Небесного, чтобы Отец наш Небесный благословил своего сына или детей своих в их жизни, особенно когда они вступают в брак. И те из вас, которые еще не вступили в брак, или думаете, наша молодежь сегодня уехала, но я уверен, они хорошее наставление слушают и получают, но они должны понять, что благословение отцовское и родительское, оно очень важное в их жизни, не только в брачном смысле, но и в карьере своей, и во всех сферах своей жизни. Пятая заповедь посередине, 10 заповедей ровно буквально посередине, пятая. Первые 4 говорит нам о нашем отношении с нашим Отцом Небесным и как мы должны с Богом поступать. 6 по 10 говорит нам, как мы должны поступать с нашими близкими. И ровно посередине там говорится, почитай отца своего и мать свою. Поступая его в послании Ефесянам, говорит, что это заповедь, которая одна из всех заповедей имеет обещание. И это обещание долгих дней. Это с благословением особенным имеет эта заповедь. Когда мы начали изучение Библии со мной вместе почти 9 лет назад, мы начали с книги «Исход», начали с 10 заповедей. И в 21 главе там описано, за что может быть смертная казнь. И одна из причин, что можно было иметь смертную казнь, была, если сын, если дети были непокорны своим родителям, или злословили родителей, если кто-то руку свою поднимал против отца своего. Это самое страшное было преступление среди народа Господнего. А в наше время, к сожалению, и дети, они ноль внимания на родителей. Еще мы встречаем значение слова «отца» в Библии. Это то, что мы называем «общее назначение». В израильском народе старцы, те, которые в возрасте уже были, пожилые, независимо, если они имели свою семью и детей или нет, но их почитали, те, которые седые волосы имели, да, вставай перед ними, почитай их. Старцы. Это слово, оно относится, отец или отцы, к отцу и мать, к мужу и жене. Это слово также имеет значение к тем, которые были наши преотцы или предки наши. Те, которые жили до нас когда-то, стоили 200 или 1000 лет тому назад. И это слово также имеет сначала значение того, который первый что-то сделал. В книге «Бытие», когда мы ее изучали в 4 главе, помните, там был человек, он имел двое сыновей, и они стали Иовал, который стал отцом всех тех, которые играли на музыкальных инструментах. Он стал отец, он стал первый, который это делал, и за ним уже пошли и другие. Так что, братья, даже если у вас нет детей, вы можете иметь влияние на будущее поколение. Не только в семье, не только в церкви, но и в обществе, и в стране, и в мире, в котором мы живем. И самое главное, для израильского народа слово «отец» это напоминало им о их небесном отце, который был отец их народа. И это напоминает нам, что мы имеем небесного отца, и что мы его сыновья, мы его дети. Послание Римлянам говорит, мы как духовные дети отца нашего небесного имеем привилегию приходить в его святое, безгрешное присутствие. И мы можем его называть отцом. А он называет нас его сыновьями. Это привилегия. Кто такой идеальный отец? Идеальный отец – это тот, посмотрите на книгу Второзакония, посмотрите на 6 главу, 4 стих. 6 глава Второзакония, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть один или единый. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Книга Левит, написана в 19 главе, то же самое, но немножко иначе, и говорит «и ближнего твоего, как самого себя». 10 заповедей, первые 4 говорят нам за нашем отношении с Небесным Отцом. «Любите Его всем сердцем, всей силой своей». Последние 4 заповеди, 6 по 10, говорит за наше отношение с теми, которые близки нам. Когда пришел законник, я люблю это слово, законник, это тот, который знал закон Господень. И он испытывал Господа, какой самый главный, говорит, из всех законов. И Господь суммировал 10 заповедей, говорит, люби Господа Бога твоего и люби ближнего своего. Цитирует вот эти два текста. Кто такой идеальный отец? Мы можем сказать, кто такой идеальный муж Божий, праведный, благочестивый. Это тот человек, который любит Господа. Покажите мне человека, покажите мне отца, который на первой очереди, на первом месте любит Бога и Слово Божие. И я вам покажу человека, который будет не только иметь успех в своей жизни, но и женой будет иметь хорошие отношения и хорошую жизнь, и детей будет иметь, которые будут славить Господа. Во-вторых, идеальный отец, я это люблю, мы только что прочитали Ефесянам послание 5 главу. Идеальный отец – это тот, который любит свою жену. Братья, когда вы последний раз проявили любовь своей жене, чтобы она действительно это видела и чувствовала, мы, которые уже многие годы в браке, иногда мы это принимаем как то, что должно быть. Но должно быть ежедневное, новое что-то. Если ваш, братья, имеете жену, любите ее. Это идеальный отец, это тот, который любит свою жену. Но как там апостол Павел пишет, он любит ее? Он ее так любит, как Христос любит церковь свою. И отдал себя. Для чего? Вы думаете, Господу приятно было идти на крест, страдать за церковь? Нет, он хотел представить церковь себе святую, чистую, для славы Божьей. Церковь называется невеста Господня, которой мы должны предстать перед Господом в одежде праведности, которую мы читаем и изучаем в послании римлянам. Братья, любите ли вы своих жен? Я уже не говорю, если у вас есть дети или сыновья или нет, но просто если вы имеете жену, любите ли ее так, как Господь любит церковь? И по той же самой причине, какая ваша мотивация, почему вы любите ваших жен? Если она красивая, конечно, это хорошая причина любить ее. Если она заботится о вас, это хорошая причина. Если вы имеете хорошие отношения, хороший брак, это все хорошо, это полезно. Но в духовном смысле мы любим наших жен. И это идеальный отец, который примером своим показывает своим сыновьям, что он любит мать и жену. И когда дети видят, что отец любит мать, психологи говорят нам, что среди гомосексуалистов самая главная причина, которую они находят, это где не был отец, который был авторитетом, наставником, учителем в жизни ребенка. Психологи говорят нам, что в 3 года уже ребенок, его характер сформировался, и вы уже после 3 лет не можете изменить, хотя вы можете его учить и наставлять. Братья, видят ли ваши дети, что вы любите ваших жен на том же самом уровне, что вы любите Господа? Или если вы не любите вашу жену, это, наверное, показывает то, что вы не любите Господа. Оно одно с другим связано. Тут разделения нету. Это принцип духовный Господень, который Он дарует нам. Третье, идеальный отец. 6 глава послания Ефесянам писано: отцы, не раздражайте своих детей, а воспитывайте их, наставляйте их в Слове Господнем, в истине. Идеальный отец – это человек, который любит Бога, который любит жену свою и который любит своих детей. Безусловно, нет условия любви отца к своим детям. Авраам любил своего сына больше всего. Но он любил Господа Бога в первую очередь. Он любил свою жену Сару, но он любил Господа Бога своего больше всего. И он имел веру, что даже если он принесет и отдаст Господу то, что для него было самое драгоценное, что он может опять его воскресить, мы читаем. 20 глава притчи. Притчи Соломона, 20 глава, 7 стих. Праведник или праведный отец ходит в своей непорочности, и блаженные дети его после него. Кто такой идеальный муж? Это тот, который любит Господа Бога всем сердцем своим, и результат того, он может любить свою жену. И результат, что он любит свою жену, его дети видят это, и он любит, и он непорочности ходит своей, и показывает детям своим пример. Как он может показать детям своим пример? Мы знаем 22 главу притчи Соломона, 6 стих. «Настав юношу при начале его пути», когда он еще ребенок, когда он еще только родился, когда его характер еще можно формировать. Не тогда, когда он уже в колледж пойдет, или в хайску, или когда он уже женится, а когда он еще малыш, когда он еще будет слушать и любить вас. Для малыша отец, это по-испански говорят, numero uno, первый, на первом месте. Мы читали из Второзакония. Давайте прочитаем еще раз эту шестую главу, но дальше. После того, как наставление любить Господа, шестой стих, «И да будут слова сии, которые я заповедаю тебе сегодня в сердце твоем». Откуда приходит непорочность отца, который в сердце своем имеет слова Господни? «Внушай их», седьмой стих, «детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя по дороге, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, когда же будет тебя Господь Бог твой, когда ведет Господь Бог твой в ту землю, которую он клялся отцам своим». И дальше говорится, не забудь слова Господни. Кто такой непорочный человек? Это тот, который имеет Слово Господне в сердце своем, и он так живет, что его дети, его жена и весь мир видят его непорочную жизнь. И дети его, которые будут идти вслед его, будут иметь его благословение. Наставляйте детей ваших, не раздражайте их. Это слово «не раздражать» – это, знаете, есть такая бумага наждачная, что можно чистить дерево. Вот некоторые родители, вот так они все время своих детей стараются формировать. Наставьте их в Слове Господнем, и Слово Господне само их будет трансформировать. А если вы их все время будете стараться наточить, то в их сердце вы сделаете против вас гнев какой-то, и потом оно когда-то в какой-то день взорвется, как бомба. Наставь детей своих. Коротко наше время кончается. Обратите внимание на то, что Соломон здесь говорит. Христианские отцы, вы являетесь инструментом в руках Божьих. Второе послание Тимофея, апостол Павел пишет, «Все Писание полезно». Наставляйте, научайте детей своих, сыновей своих, так как Давид здесь наставлял Соломона. И Соломон дальше в старости лет своих вспомнил эти слова. Он говорит, я учился у отца моего, я был любимый у матери моей, они меня учили, они меня наставляли, я это не забыл. Все Писание богодохновенно и полезно для чего? Для того, чтобы муж Божий был совершен. Это значит полностью приготовлен стать миллионером. Нет. Полностью приготовлен к добрым делам. Тогда светит свет ваш людям, чтобы окружающий мир, видя дела ваши, прославил Отца вашего Небесного. Очень коротко в заключение, если вы христианский отец, идеальный муж, идеальный отец, остается только одно. Это ответственность детей. Послание Ефесянам 6 глава. Дети, повинуйтесь родителям вашим во всем. Это говорит о том наставлении, которое мы дали нашим детям. Чтобы они не нас почитали, а своим поведением, своим подчинением Слову Господню, послушанию Слову Господнему, они будут Господа прославлять. Мы встанем сейчас и помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое наставляет и учит нас на все вопросы жизни нашей. И сегодня мы говорим за роль Отца. И моя молитва, чтобы каждый из нас размышлял об этом и за ответственность, которую Ты возложил на нас, чтобы мы были примерами для наших жен, для детей наших, для сыновей наших, и наставляли их путем в Слову Твоему, который Ты учишь нас. Этот весь день мы предаем руки Твои и просим, чтобы Ты в дальнейшем благословил служение наше, пение наше, Слово Твое, которое мы будем еще слышать, чтобы это все прошло во славу Твою, ибо мы это все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.